Казанскую икону Божьей Матери, но как бы Казанскую Богородицу не совсем правильно сказать, потому что Богородица она одна, а образов ее много. Поэтому, скажем так, у нас поощряется творчество, значит, в изображении Богородицы. Поэтому изображают ее так или сяк, как вот она является кому, так кто-то изображает ее. Значит. И, соответственно, эта икона становится чудотворной. То есть через нее идет божественная сила, божественная благодать Божия. Значит, то есть тогда икона как открывается. Но открывается не всем, открывается только тем, кому очень нужно. Понимаете? И вообще, конечно, очень много такого. Вот исторически, конечно, Богородица, она наш народ покрывала часто. Прикрывала, значит, от каких-то бед, неприятностей, значит, способствовала, как бы, вот, и даже когда это вот Аскольдово крещение, значит, когда Аскольд еще в Киеве, вот это вот Фотиево крещение, когда было 200 семей в Киеве крещено, Богородица тогда во Блакирнском храме молились греки от нашествия, значит, славян. Значит, поэтому, видите как, и вот тоже Казанская икона Божьей Матери, это явление ее через 25 лет после покорения Казани. Там была вот эта вот такая вот тяжелая история. Значит, дело в том, что Казань так получилось, что хороший город, хороший народ, но в последние они, скажем так, посмотрели на кочевников и решили, что давайте мы тоже будем таким же государством рекетиром, как когда-то была Золотая Орда. И вот они начали, значит, работорговлей заниматься, значит, в основном славянской, значит, перед вот этим, как бы, скажем так, покорением Казани Ивана Грозного, да где-то было 40 набегов со стороны Казани. Они ходили на Русь за живым товаром и продавали этот живой товар туда, вот, значит, знаете, падишахам, в гаремы, значит, даже есть славянская набережная в Венеции, где торговали русскими рабами. В общем, тяжелая история, это надо было заканчивать, Иван Грозный это закончил. И вот, скажем так, очень сложно было, понимаете, удержаться русским от казней. А, значит, ну, а татары, значит, народ гордый, конечно, они тоже сопротивлялись. И в итоге страшнейшая гражданская война шла все 25 лет. И вот когда вот подгорело там все, был пожар страшный, вот как бы и Матрона, значит, одна дочка стрельца, вот ей явилась Богородица, вот она, значит, все-таки настояла на раскопках, раскопки, раскопали икону, и после этого как-то мир, как-то замирились, понимаете, вот. После этого как-то чудесным образом вот этот вот мир пришел на землю Казани. То есть, скажем так, надоело всем воевать и решили, давайте-ка жить дружно. И вот стали жить дружно русские казани и казанские татары. И все вместе там сейчас и мечеть, и храм, все рядом. Значит, живут дружно друг с другом. Там мула ходит в гости к священнику, священник к муле. В итоге там вот такая вот интересная история, благодаря вот как бы вот благодати Божией, которая через казанскую икону, через вот явление Божьей Матери, через вот таким образом, она вот пришла. И поэтому, видите, мы все стремимся, как бы вот, скажем так, благодать Божию стешать. Значит, дело в том, что, конечно, в большинстве своем мы ходим в храм молиться для того, чтобы Господь избавил нас от бед. Значит, но дело в том, что, к сожалению, видите, для того, чтобы спасти человеческую душу, иногда нужны горькие лекарства. Значит, как бы, вот болезни, некоторые болезни, они лечатся очень горькими лекарствами. И поэтому, скажем, как, чтобы исцелить болезни, нужно выпить горькое лекарство. Плохо, горько, неприятно, но, скажем так, болезнь проходит. Так и в нашей жизни тоже иногда, к сожалению, какие-то... Ведь вообще на самом деле, как бы вот получается, человек попал в беду и начинает размышлять. Это от бесов, значит, мне агрессия, это мне наказание за грехи или это божественное испытание. И вот ломаешь голову над тем, что это вообще такое. Поэтому, конечно, сложно. Значит. Поэтому мы молимся прежде всего для того, чтобы божественная сила укрепила нас, чтобы нам перенести это. То есть мы молимся о том, конечно, прежде всего молимся о том, чтобы Господь избавил нас. Значит, но основная наша молитва в том, чтобы дал нам силы перенести то, что нам уготовано быть. Перенести, дал нам крепость, дал нам терпение, чтобы это лекарство горькое принять, и чтобы потерпеть, и чтобы исцелиться. Понимаете, вот много таких вещей, всяких интересных, в Священном Писании, тоже читаешь Священное Писание. Вот за что Бог будет судить род людской? Вот как бы осудит, род людской будет осужден, за что? Вот интересно, да, вот, значит, мы все боремся с грехами, да, вот, мы только о грехах думаем. Ну вот, ну не только о грехах, но в общем и целом у нас вот такая задача, то есть Бог нас будет наказывать за грехи, да? Нет. Священное Писание, это написано там как? Вот помните, разделит род человеческий, разделит справа и лево. И одним скажет, вот вы идите в Царствие Божие, ну, уготованное вам от сложения мира, а вы идите проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его. Да за что? Там же нет перечисления грехов. Там идет о том, что вы не накормили, не напоили, не помогли, не сделали. То есть Бог будет судить людей за них сделанное добро. Не за сделанное зло, а за них сделанное добро. Чтобы человек не сделал добро, значит, Бог его будет за это судить. Понимаете, какая вот интересная история? Когда нигде не найдешь. То есть вот читаешь там везде, там, то есть грехи, грехи, грехи и грехи. Только думаю о грехах, понимаете? То есть государство в синодальный период пыталось человека замкнуть на нем самим, чтобы он ничем не занимался, кроме самого себя. То есть формировало таких неких внутренних эгоистов, которые занимаются только собой и никем другим. То есть только о грехах думай и ничего больше не делай. Ну и законы исполняй. То есть понимаете, какая история? Это все не от богословия идет. Это все политика какая-то. Политика, которая в синодальный период пришла, чтобы человека не творческого создавать человека, не человека, который личность развивающаяся, не человека, который стремится к звездам, а вот замкнуть его на грехи, и вот занимайте грехами, и ползай вот там вот в этом, понимаете, вот в земле, как червь. Понимаете, вот. Это может быть даже католическое богословие. Там у католиков есть там потом диалог. Есть такой интересный очень диалог. Значит, Инна Чурикова снималась там в кино, было там, как бы она играла саму в кино, она играла Жанну Д'Арк. И вот там размышление, рассуждение такое там, что человек это червь, человек это грязь, человек это там вот католический там богослов, так или это у католиков не так, я не знаю. Но католический богослов там представлял, что человек это червь, это грязь, это грех, это скверно. Понимаете, вот. Вот это вот как раз вот нужно было вот власть имущим, чтобы человек сам себя так почувствовал и ничем больше не занимался, кроме самого себя. Понимаете, вот как? А тут-то получается, так самое интересное, у святых, у православных есть такая мысль, что ты можешь победить грехи личные, делая добродетели. То есть совершая добрые поступки, совершая служение какое-то в обществе. Понимаете, вот служение в обществе совершаешь, и тебе легче победить грехи внутренние. Потому что если ты, получается, замкнешься на самого себя, получается, не делать от тебя никакого толку для общества, понимаете? И грехи-то ты не победил. То есть там всю жизнь не занимаешься, возишься в этом, понимаете, вот как червяк, вот внутри себя, внутри вот в этой всех своих грехах возишься, победить не можешь, и дела от тебя доброго никаких нет, понимаете, вот какая история. Вот такого человека пытались сформировать в средневековье, позднем уже, понимаете, вот, когда римским папам мешали вот эти вот творческие люди. Значит, они вот пытались сформировать вот такого вот человека, который был вот замкнулся бы в своем в самом себе, понимаете? А вот неправда, понимаете, вот неправда, не совсем это все. Как Серафим Саровский, стяжи дух милен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Он, значит, победил грех, и вышел на проповедь, и вышел на служение, и многим помог. Понимаете, вот какая история? По крайней мере, то есть иногда стоит голову поломать, потому что иногда в Священном Писании тоже очень интересно. Понимаете, там вот как бы враги Богу домашние твои, понимаете, такие странные утверждения. Если рука твоя искушает тебя, отруби ее и брось от тебя. Понимаете, как бы так. Значит, так это что ж, глаз твой искушает тебя, вырви его. У нас что ж, мы без глаз будем то ходить, если правильно все поймем. Понимаете, мы же без глаз, мы все повыдираем себя, поотрубаем, повыдираем, все что угодно. Понимаете, вот. А вот в том-то и дело, что, наверное, так же видели, почему преподобный Сергий Радонежский не оставил своих посланий, и Александр Свирский тоже не оставил своих посланий. Потому что так и Христа тоже просто плохо слушали, понимаете? Вот. Для того, чтобы разбудить, вот он выступает, вот проповеди проповедует, а все спят, все дремлют, понимаете? Вот. А он ему разбудить, чтобы аудитория, ему сказал, вот отрежь себе, если руку отрежь себе, понимаете? И все начинают, все проснулись, ну как это так, руку отрезать. И начинают думать. И мозги сразу проснулись. Понимаете? А это на самом деле это гипертрофия, это педагогический прием. Педагогический прием, когда человека нужно разбудить. Понимаете? Вот. То есть борьба с грехом человека должна быть настолько ожесточенной, что вплоть до того, что даже он должен, решимость должна быть такой, что он должен готов даже руку себе отрезать. То есть вот настолько решимость человека победить грех внутри своей головы, что он даже готов руку от себя отрезать. Вот такая решимость должна быть. Не просто, знаете, как у нас дело десятое там. Церковь сказала, грехи там где-то, а главное там деньги. Понимаете, главное зарплату, деньги там на отпуск съездить. А значит, соответственно, значит, вот у нас борьба с грехом где-то на десятом, на восьмом месте. А вот борьба с грехом должна быть на первом месте. Вот Христос поэтому и говорил. Понимаете, вот какая история. И таких много моментов. Понимаете, вот как вот. И, соответственно, то же самое. Вот, знаете, приходили... Значит, ко мне там вот как-то этот, ну, какой-то бизнесмен, по-моему, слушайте, у вас есть, говорит, православные лагеря? Я говорю, ну, вот там пытаемся что-то сделать. Ой, слушайте, знаете, я денег заплачу, сыну отдам вашего. своего сына вам отдам, делайте с ним то, что хотите, делайте из него человека. Хорошо? Э, нет, друг мой. Значит, то есть, нет, так не получится. Значит, вышел сеять и сеять. Помните, сеять и сеять. Так вот, значит, посеял, так вот, когда взросло-то на добрую почву, когда легло. Понимаете, на добрую почву. Если есть у человека добрая почва, если он ответственный, если он спортивный, если он себе, вот как бы вот сказал, вот сейчас очень распространенное, значит, завтра придешь, приду, не приходит. Послезавтра придешь, не, не приду, да, приду, не приходит. То есть вот как бы современному человеку, вот те, которые прошли пионерскую организацию, значит, с теми говоришь, придешь завтра, приду, 100% придет. Понимаете, вот. А значит, вот те все современные вот российские люди, значит, придешь завтра? Да, приду, не придет. Вот как бы просто я вот про себя знаю, понимаете? Вот. Значит, ну и как на эту почву, как ляжет христианское семечко? Ну как оно ляжет, понимаете? Вот на пионеров ляжет, потому что у них понятие ответственности, дисциплины есть. У них их родители воспитали правильно, понимаете? Вот. Значит, а как вот ляжет семечко христианское на вот современную почву? Да, ну там как бы где-то там сразу начинает крапива расти, значит, солнышко пригреет, все сразу, птицы прилетят, расклюют. Значит, никакого плода не будет, понимаете вот. И поэтому, дорогие братья и сестры, вот таких вот вещей, много. А нам хочется всегда, понимаете, богословие такое придумать, при котором бы Бог был во всем виноват, и Бог был для нас официант. Понимаете вот, что Господь все бы устроил, как говорит, Господь все управит. Понимаете, вот очень интересная фраза такая, Господь все управит. Значит, то есть я ничего не буду делать, а Господь все управит. Понимаете, вот как интересно, да? Вот как Господь. Господь должен все время управлять за тебя. Ты ничего не будешь делать, а Господь будет за тебя все делать. Понимаете, вот как Господь все управит. Нет, ты если будешь делать, то Господь управит. А если ты не будешь делать, Господь не управит. Или, допустим, знаете тоже в богословии, Бог всемогущий, всемогущий Бог. Хорошо, значит, вопрос, очень распространенный вопрос, который задают студенты. А почему Бог не может сделать так, чтобы я не грешил? Глупость, правда? Это глупость. Значит, ну как вот, Господь, если всемогущ, почему он не сделает так, чтобы я не грешил? Вот понимаете, вот как раз, и значит, и только столько таких вот вопросов, понимаете, поэтому если есть вопросы, значит, какие-то, вы пишите бумажки вот сюда, складывайте, анонимно. Значит, давайте мы с вами будем разбирать эти вопросы, потому что мы с этими вопросами живем, и десятилетиями на эти вопросы нет ответов. Значит, и внутри нас потом начинается вот этот атеизм, что вот Бог, мы вот настраиваемся на то, а вот получается, как вот знаете, один, значит, ну я 100 раз уже, наверное, говорил, значит, пришел там в церковь один, значит, бросил крест на пороге, начал там кулаком махать, пупал, там что-то там ругаться, там все, потом выяснили, значит, что оказывается ему родственники сказали, что друг мой, а ты вот крестись, и у тебя будет все хорошо. Вообще, то есть, ой, если ты крестишься, так у тебя все хорошо будет, тебя Бог будет защищать, понимаете, как система ПВО купол. То есть от всяких бедствий, проблем, вот как система ПВО купол на тебя опустится, и никакая беда, никакая проблема не будет тебя трогать. У тебя вообще жизнь, как в рай попадешь. Понимаешь? Ну вот ему такое напели родственники в уши, он крестился, его с работы уволили сразу. Понимаете? Значит, то есть как бы так, испытание началось сразу, понимаете? А значит, он вот, все, Бога нет, это все туда-сюда, отряд сделал. Потому что человек пришел к Богу получать. Бог, по принципу, знаете, такой дожди Бог. То есть дай. Бог, дай нам Бог. Понимаете, вот все, дай. Здоровье, машину, квартиру, денег, все. То есть давай, дай. Понимаете, и вот, к сожалению, вот так. И весьма печально, вот у нас религия такая, получается, потребительская. А значит, вместо того, чтобы духовно развиваться, мы же, как вот, мы же ходим, ну, надеюсь я, мы ходим, чтобы, понимаете, значит, металлические деревянные опилки. Деревянные не попадают никуда, это брак, а металлические притягиваются к магниту. Если, значит, не будешь в церковь ходить и жить по вере, значит, ты металлическим опилком никогда не станешь. Значит, ты к магниту не притянешься, значит, ты брат. Понимаешь, какая история? То есть, либо хочешь спастись, спасайся, не хочешь, ты погибнешь. Вот и все. Получается, как бы там все себя думают о том, что можно когда-нибудь на поезд, значит, на подножку последнего вагона запрыгнуть. Понимаете, вот там, значит, на Пасху причаститься, или, допустим, на Пасху умереть, или, допустим, перед смертью причастился, исповедовался и спасен. Значит, то есть, к сожалению, все вот себя так вот успокаивают, а получается, ну, как бы так, а, значит, попрыгунья, стрекоза, мы же все изучали басни Крылова, да, вот, муравей всю жизнь к зиме готовился, он подготовился, ну, хорошо ему, муравью, он зиму встретит, перезимует, будет жить дальше. Значит, а стрекоза не сможет, стрекоза все время, как говорят, бери от жизни все, значит, поколение перси, значит, то есть, такое, бери от жизни все, значит, ну, так, как бы, и все, значит, ну, так, не, хорошо, слава Богу, что ты хорошо здесь прожил. если ты удовольствие получал, это очень хорошо, то есть как бы для тебя. Но как бы ты, да, Богу не нужен такой. То есть, понимаете, и вот вопрос такой закономерный. А мы вообще Богу нужны? Вот мы когда работников вот нанимаем, хотим дачу строить, так ведь? Дачу строить, ну хорошо, дачу строить, сарай строить, еще что-нибудь. Мы же каких хотим работников? То есть, которые не пьют, которые работают, которые, скажем так, то есть, которые ответственные, которые разговаривают хорошо, которые, ну, скажем так, а Бог-то что? Он же лучше нас, он же совершеннее нас. Зачем мы ему такие нужны? Со своими вот этими капризами, да со всеми там ленивцами, да со всеми раздражительностями, да со всеми нашими вот этими вот грехами. Зачем мы Богу нужны такие? Богу нужны творцы, создатели, значит, которые в дальнейшем будут осваивать космос после воскресения. Ну, условно говоря, такая есть версия. Понимаете? То есть творцы нужны. Нужны те, которые вот здесь, в этой жизни, они боролись с грехом, они преодолели все свои сложности внутри, раздражительности, гневливости, там всякие обидчивости и прочее. Они здесь преодолели, они здесь научились, они прошли дальше, сдали экзамены, значит, поступили в отряд будущих космонавтов, которые осваивать будут Вселенную, которые будут творить жизнь на других планетах, как боги. Понимаете? А значит, мы такие вот, зачем Богу? Понимаете как? И а Бог очень просто. Он, если здесь, вот на этой грядке, не будут к нему поступать творцы туда, он просто эту грядку возьмет, как дачник, перекопает и посадит по новой. Понимаете, какая история может случиться? Когда говорят, что вот Бог злой, он отправляет грешников в ад, вот он хочет, он злится на нас, потому что мы грешим, и хочет мир уничтожить. Понимаете? Да нет, очень просто на самом деле. То есть, когда человек пришел в этот мир, в этом мире появился механизм самоуничтожения. То есть, накапливается критическая масса греха, включается механизм самоуничтожения. Очень просто. То есть, скажем так, Содом и Гоморра, накопилось процент греха большой, хоп, и погибло это место. Понимаете, жители Ниневии тоже Ниневия, пророка Иона послали туда, сказали, слушай, предупреди, значит, у них критическая масса греха огромна, они сейчас погибнут, их сейчас в пепел превратится, вот это место. Значит, жители Ниневии покаялись, изменили свою жизнь, выгнали всех своих этих учителей ювенальной юстиции, всех этих своих этих либеральных учителей и прочих, которые о правах только детей против родителей настраивают, а родители против на детей. То есть вот всех выгнали, публичные дома закрыли, все жены вернулись к своим мужьям, бросив своих любовников, мужья, всех любовниц покидали, значит, вернулись к своим женам, начали детей воспитывать, начали жить нормально, все, отменился закон самоуничтожения, выключился. То есть все, механизм выключился. Понимаете, вот какая история, вот так можно понимать, понимаете? И поэтому, дорогие братья и сестры, вот такая наша жизнь. Мы ходим в церковь для того, чтобы спасти свою душу. Хочешь спасти свою душу? Ну, скажем так, ну, видите, как нет. Понятное дело, что ходить в церковь нужно еще и дело делать. Понимаете, вот. Это все равно, что как вот лодка. Помните, мы аллегорию вот это вспоминали? Лодка, два весла. На одном весле молитва, на другом труд. Прибежь, хочешь куда-то приплыть, трудись и молись. То есть, понимаете, просто молись, это все равно, что по кругу крутиться одним веслом брести. Просто трудись без молитвы, тоже, в принципе, как бы ты как бы особо далеко не пригребешь, никуда. Будешь по кругу крутиться, никуда дальше не двинешься. А понимаете, вот как это нужно? Вот наши предки умели, мы не умеем. Вот наши предки умели, мы не умеем. Поэтому нам надо учиться, понимаете? И, значит, не значит, что вот как бы так вот там... То есть каждый из нас, значит, для Бога ценен. И, значит, каждый из нас, вот если в жизни своей как-то вот потихонечку потрудится, ну, нас всех, конечно, оценят, нам всем предстоит экзамены сдавать. Но я думаю, хотя бы на тройку-то мы все сдадим. Я думаю, что сдадим на тройку. Поэтому будьте здоровы, дорогие братья и сестры. Значит, все равно так или иначе, все равно надо читать, изучать. Значит, скажем так, вот потому что, видите, нам, как вот, мы понимаете, как вот житейское море, вот живем, значит, там вот, бесконечно вот круговерть этих дел, значит, потом выныриваем, начинаем вспоминать о горнем. Вот каждый вот раз в неделю выныриваем в церковь. И начинается вот немножечко другой процесс мышления. А потом опять ныряешь с понедельника в эту круговерть, опять тебя вот так вот закручивает вот это все. Опять приходится выныривать. Поэтому, скажем так, нужно себя все равно поддерживать. Лампадку нужно подливать масло, чтобы она горела. Если лампадка, не дай бог, потухнет, ее очень сложно зажечь. Понимаете? Вот. Поэтому давайте, будет, как говорят, кто не горит, тот коптит. Да здравствуйте, пожалуйста.